увидеть и прочесть на нашем сайте.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Все свободны», свободный разговор на свободные темы. У меня в студии сегодня правозащитник и журналист Александр Подрабинов. Добрый день, Саша.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Нам можно, как всегда, звонить по телефону 8-800-200-22-12. Начнем с правозащитника. Ты как-то пошутил, но в каждой шутке есть доля шутки, что ты не знаешь, кому подать заявление о выходе.
Из правозащитного движения.
Ну, я посоветовал тебе когда-то подать Лукину, значит, мы как-то не решили, кому именно подавать. Штука в том, что, ты знаешь, с этим иногда происходят такие вещи, какие, ну, как произошло со словом «патриотизм» когда-то, да, предположим, для нас или для очень многих.
Ну да, со словом «товарищ».
Со словом «товарищ», да, хорошие слова, которые...
Девальвируются.
Да, которые наполняются каким-то там... содержанием, и потом, между тем, я думаю, что, да, как в слове правозащитник, так в слове футболист нет ничего позорного, да, если это Лев Яшин, то футболист замечательно, если какой-нибудь отечественный Мерек, да, там, сдающий матчи, да, за 5 копеек или за не 5 копеек, это позорно. Все зависит от конкретики, поэтому я все-таки считаю, что правозащитник это довольно красиво и высоко, и правильно. Ну вот, может быть, по этому водоразделу и прошли по этому ощущению прошли наши противоречия между нами с тобой.
А, вот почему ты меня в правозащитнике хочешь записать?
Я понимаю, у тебя так написано вообще везде, где твоя фамилия фигурирует. Нет. Может быть, я думаю, что с этим связана разница взглядов на тот вопрос, вот, собственно, для обсуждения которого я тебя позвал еще раз в эту студию. Мы с тобой недавно обменялись текстами в ежедневном журнале, такой интернет-сайт ежа.ру. Поводом именно Национальная ассамблея, участие в Национальной ассамблее, но суть вопроса, разумеется, гораздо шире. С кем можно садиться за стол переговоров, с кем нельзя садиться за стол переговоров, как себя вести тем людям, которые считают себя демократами, исповедуют демократические ценности, с кем можно общаться, с кем нельзя, что позорно, что не позорно.
Я бы даже сделал больше, обобщил бы значение репутации для политической деятельности.
Значение репутации для политической деятельности. Ну вот смотри, значит, я вкратце пробегусь по тезисам, да? Давай сначала тезис, чтобы я не пересказывал твои тезисы, да? Вкратце твои тезисы по поводу того, почему нельзя оказываться за одним столом с Лимоновым, с антисемитами, с сталинистами и так далее.
Ну, если совсем вкратце, совсем коротко, да, и самое основное, то когда демократы садятся за стол со сталинистами, с красными, с людьми как бы не рукопожатными, да, они теряют поддержку своих избирателей, они теряют поддержку тех, кто мог бы поддержать их на выборах или мог бы по их призыву выйти на улицу. Они роняют себя, это урон репутации, репутация никогда в России много не стоила в политике, и от этого, может быть, значительная часть именно от этого мы имеем то, что имеем.
Спор не получится по части стоимости репутации, да, и по части оценки ситуации, в которой мы сегодня оказались. Тут спора между нами, слава богу, нет. Как и в оценке этих господ и, так сказать, их идеологии. Здесь спора нет. Давай уточним тогда предмет спора. Когда вот ты начал с репутации, это вещь вполне самодостаточно, самоценная. Мы, когда говорим о репутации, мы не имеем в виду возможности ее конвертации, да?
Ну да.
Да, то есть репутация самоценная сама по себе. Вот я вот это хочу, а это не хочу, вне зависимости от того, полезно мне это или вредно мне это. Я просто этому человеку не подам руку. Просто, вообще, да, исходя из каких-то неконвертационных соображений.
Из гигиенических соображений,
я тоже с удовольствием употребляю это слово. Оно, мне кажется, очень верно.
Я вообще думаю, что надо ввести новое понятие политическая гигиена.
Оно не новое. Оно,
ну, да, как я, бы в обиход да, ввести, да, просто нету сегодня.
Да, конечно. Понижен этот порог. Спор опять тут не получается. Тем не менее, во второй части вот твоего тезиса прозвучало, что за нас не пойдут голосовать, поскольку мы с ними сидим. Это... Совершенно это другой разговор совсем. Это вопрос конвертации репутации. В этом самом ничего плохого нет, потому что в любом деле мы знаем, что, как в бизнесе, да, мы знаем, что репутация хорошая репутация выгодна. Вот как в бизнесе мы читаем на шоколадке, да, там какой-нибудь там бельгийский шоколад с 1700 какого-то года написано на фирме, да. Мы понимаем, что да. Значит, это и будут покупать, раз люди едят столько веков,
потому
значит,
что,
это хорошо.
Совершенно верно, потому что репутация, она не только самодостаточная, она имеет хороший прагматический результат.
Вот,
это
вот,
выход
вот.
И в политике, и в бизнесе,
согласились,
и во многих других.
Согласились. Дальше. Я воспринимаю наших потенциальных, ну, когда я говорю наших, мы с тобой не баллотируемся никуда, но, условно говоря, демократический электорат, те люди, которые, как и мы сами с тобой демократический электорат, голосуем за какие-то ценности, при том, что можем голосовать за разные фигуры, да, но за какие-то ценности, безусловно, более-менее одинаковые, более-менее схожие. Давай так, сколько таких людей, сколько людей, исповедующих, ну, наши с тобой ценности в России, по твоим прикидкам?
Я думаю, что за демократов, если бы они были привлекательны, и в смысле личности, лидеры были привлекательны, и была бы определенная частота позиций, я думаю, проголосовало бы 25-30% голосов.
Совпадает с моим ощущением. Значит, как говорится, потенциальная капитализация, если мы бизнес-языком говорим, довольно высокая. Да? Есть за что, есть за, о чем поговорить, есть за что побороться.
Причем, Виктор, это на сегодняшний день. А ведь ситуация может очень быстро измениться и в любую сторону.
Совершенно
и
верно.
Другую, и
вот дальше мой тезис. Когда ты говоришь о том, что нас перестанут совсем уважать. Вот человек, который сел за стол переговоров с Лимоновым, да, он человек нерукопожатный. Но я, развивая твою позицию, доводя ее, то есть не доводя до абсурда даже, а просто привожу тебе пример. Пример, который, кстати, привел Саша Осовцов там же в ЕЖ, так сказать, реагируя на твой же текст, Сергея Адамовича Ковалева. Он, если помнишь, сидел за столом переговоров с Шамилем Басаевым. Да? Не сильно лучше, да, сталиниста Шенина, так мягко
Нет,
говоря.
Нет, я думаю, что сильно лучше.
Да?
Я думаю, что сильно лучше.
Я не разделяю твоих.
Ну, Басаев, конечно,
бандит,
да, но
и
я
убийца.
Думаю, что он человек чести при этом.
А своеобразное представление о чести, да, с захватом роддома и, да, расстрелом заложников, но своей чести. А если мы говорим о субъективной честности человека...
Я бы сказал, военные.
Да, субъективной честности человека. Здесь можно говорить о том, что он не меняет позиции. Да, в этом смысле можно говорить о том, что он человек чести. Так же, как Бен Ладен человек чести. В этом смысле, да? Что есть какая-то идеология, которую он следует...
Виктор, ну мы, может быть, удаляемся.
Хорошо.
Дело же не в этом, что он сел за переговоры. Он сел с ним за стол переговоров не как партнер. Он сел с ним как противник. Или, может быть, в крайнем случае, как посредник.
Секундочку. Он сел, давай так... Он сел для чего? Да, вот любимый Константин Сергеевич Станиславский, да?
Можно сказать так, можно сказать в качестве
действенный,
кого?
Да, но действенный анализ. Да, вот Станиславский предлагал все сводить к глаголу, да, для чего? Действия. Что он делает, да? Он спасал жизни людей. И он их в значительной степени вместе со своими товарищами спас. И навлек на себя огромный гнев. С тех пор он предатель, если ты помнишь, да? С тех пор Ковалев для значительной части электората предатель, который спасал Шамиля Басаева там и так далее.
Ну, Черномырдин тоже тогда, да?
Вот, совершенно верно. Значит, вопрос в том, ради чего, а не с кем ты садишься за стол переговоров. За стол переговоров садятся с врагами, за стол переговоров садятся с террористами, чтобы спасти заложников. Значит, вопрос, на каких основаниях? Что является предметом договора? Если предметом договора является личное благополучие, деньги, да, карьера, что-то такое, тогда мы вправе говорить о предательстве, о падении репутации. Если предмет переговоров, задача садящегося, ну, благородная, чистая, тогда можно садиться и с Шамилем Басаевым, и с чертом, да? И с Гитлером.
Нет, ну, не думаю, что так. Не думаю, что с чертом и с кем угодно.
Но как? Чем Басаев, по-твоему, сильно лучше черта? По-моему, не сильно.
Ну, по-моему, сильно. Я тебе скажу. Басаев держал свое слово. С Басаевым можно было договариваться. Он убийца, убийца, как все военные убийцы, вообще говоря, да? Но с ним ему можно было верить при этом. Он выполнял свои обещания.
В отличие от многих военных, да?
И от многих военных, и от тех, кто присутствовал в Национальной Ассамблее.
Я тебе честно скажу, что я недостаточно знаю подробно материал. Я думаю, что есть люди, которые могли бы тебе возразить. Но по поводу Басаева. Давай не будем, все, закроем тему Басаева, да, чтобы не отвлекаться на мелочи. Тем не менее, есть задача переговоров. Значит, если в основе переговоров, я возвращаюсь к теме Национальной Ассамблеи, к теме Хартии, если в основе договоренностей лежит текст, под которым может, как говорится, смотри хартию, да, под которым может подписаться Вацлав Гавел, Маргарет Тэтчер, Папа Римский, да, там, в принципе, текст, под которым подпишется Явлинский, Белых, Рыжков, по отдельности. Вот если этот текст перед каждым, если там не будет рядом подписи Шенина и, значит, Лимонова, да, и какого-нибудь там мракобеса, антисемита, а по отдельности, вот этот текст, вот тебе текст на подпись. Ты подпишешь его?
Слушай, подожди, здесь надо разделить проблему на две части.
Давай.
Первая часть – это гигиеническая. Навязывать ее кому бы то ни было бессмысленно.
Стоп, секундочку, гигиена...
Ну, кто как может, понимаешь? Вот есть люди, которые могут с кем-то общаться, есть люди, которые не могут.
Это другой вопрос.
Вот, например, Владимир Маяковский, он когда жал руку какому-нибудь неприятному человеку, он жал, потому что так было надо, а потом он бежал и мыл их. Вот такой был. Понимаете, но он делал это, да? Значит, вопрос гигиенический мы сразу же, наверное, отставим, да? Потому что
все
по-разному.
Я бы сказал, не отставим, а я бы сказал, перенесем в личную плоскость.
Может быть,
потому что когда в личной плоскости, это выбор каждого человека. В политике, я тебе приводил пример, люди общаются и по этикету, как угодно, пожимают руки. Стоит какой-нибудь там израильский пример, пожимал руки Арафату, Рабин, да? Пожимают руку, обоих потом тошнило, да? Оба потом не то, что руку мыли, а дезинфекцию проходили. Но пожимали друг другу руки, да? Потому что есть задача у каждого своя, совершенно противоположная может быть. Но, тем не менее, политическая, а не политики,
хорошо,
это работа.
И вот мы переходим ко второй части проблемы. Проблема чисто прагматическая. Зачем это надо демократам, выгодно это или невыгодно?
Давай
профит они от этого имеют?
Давай так, давай про профит. Слышал ли ты позавчерашний разговор журналиста «Эхо Москвы» Сергея Пархоменко с господином Квачковым по освобождению последнего из-под стражи. Почитай хотя бы, лучше послушай в интернете. Значит, чудовище абсолютное, да, господин Квачков?
Ну да, легко догадаться.
Абсолютное чудовище. Причем, к его чести, да, сказать, чудовище, артикулирующее вполне открыто, да. Он немножко притормозил на слове «евреи», да, ему не хотелось снова садиться в тюрьме, и он проживал это слово в тюрьму. Он благополучно проживал это слово, да, вот. Но, тем не менее, все остальное он очень внятно артикулирует. Дальше вопрос.
Он что, тоже был на Национальной Ассамблее?
Нет, его не было. Но люди... скажем, абсолютно привержены этой позиции, в значительной степени, допускаю, были. Да, пара человек была точно. Дальше, как, что, где, когда говоришь, внимание, вопрос. Что нам делать? Вот ты описал 20-25 процентов, да, ну или там 20-25 миллионов электората, да, поскольку электорат у нас вот примерно вокруг 100, да, миллионов, исповедуют демократические ценности. Сейчас я задам вопрос. Сколько людей исповедуют в целом националистические, не такие крайние, как Квачков, да, не считающие, что надо всех евреев там вешать, да, немедленно и взрывать, но, тем не менее, исповедующих, тяготеющих к националистическим и коммунистическим, имперским ценностям. Назовем их так, имперскими. Они включают в себя и коммунистов, и националистов. Сколько?
Я думаю, процентов 15.
Процентов 15.
Угу. Так и в других странах бывает.
Да, да. Думаю, у нас все-таки побольше. Да?
Когда выборы были относительно свободные, примерно так было.
Да, Жириновский с коммунистами вместе. Я сейчас говорю о всем этом фланге. Националистическом и имперском. Потому что...
если коммунисты сюда...
Коммунисты, мы в данном случае, если мы говорим о спектре, который ты имел в виду на невозможный, не рукопожатный спектр на ассамблее, да? Сталинисты, сторонние такие, да?
Беки, в общем.
Я сейчас говорю отдельно там таких тяготеющих к социальным моделям общества, это другой вопрос, да? Я сейчас говорю о таких довольно совсем неприятных фигурах. Не называю их маргинальными, потому что их гораздо больше, чем нас с тобой, да? Думаю. Тем не менее. То есть они такие же маргиналы, как с другой стороны, допустим, Ковалев и Новодворская, с другой стороны, да, с противоположной стороны. Тем не менее. Значит, что нам делать, исходя из наших представлений о гражданском обществе? Что нам с ними делать? У нас нет с тобой нейтронной бомбы, да, такой избирательной, чтобы ее взорвать, и вдруг обнаружилось, что одни демократы, да?
Остались, вот
да?
Вот такой, да.
Да, ну, шутки шутками, но...
Слушай, а почему тебе с ними надо что-то делать?
Секундочку. Я говорю о том, что страны, обычные страны, ну, такие европейского типа, в этом случае проводят выбор. да, в результате выборов определяется расклад сил в обществе. Угу. Парламент отражает ситуацию в обществе. И дальше они друг другу ломают там головы в парламенте. Создают коалиции, выходят из коалиции, разрывают, уходят в отставку, переизбирают. Очень бурные события с митингами протеста. Но, тем не менее, в рамках демократической процедуры все это происходит. И там есть возможность эволюции, там есть возможность сверять позиции. Там есть возможность демонстрировать дурость или опасность позиции оппонента в открытой дискуссии. Там вот таким образом решаются вопросы, когда ты говоришь, что с ними делать. Да? Значит, либо мы пытаемся, по моему мнению, демократ – это человек, который придерживается демократической модели, демократических процедур, демократической модели, о чем я и писал. Вот этот для меня демократ. Не тот, который считает, что надо, значит, что-нибудь сделать с теми, кто думает. Так как покойный Джаба Селяни говорил, что демократия – это вам не лобио кушать, и все, кто против демократии, будут расстреливать. Да? Вот для меня там Джаба Селяни не является образцом демократии. Значит, что делать? Наше предложение.
Хотя Д'Антон говорил, нет свободы врагам свободы.
Это правда. Это правда. Но дальше это Д'Антон и говорил о тех, кто пытается узурпировать.
Ну да.
Узурпировать.
Да. Это как раз тот случай, кстати говоря.
Секундочку. Дальше еще раз. Если люди будут кричать «Сталин, Берия, ГУЛАГ», то их, по моему мнению, да, или там кричать «Бей жидов, спасай Россию», или «Бей кого угодно, спасай Россию», там, татар, бурят, это для меня совершенно не важно. Бей кого-то, спасай Россию. Эти люди должны быть подвержены уголовному заключению по определенной статье там, Уголовного кодекса, да? С моей точки зрения. Все остальные, которые не предлагают уничтожать, не взрывают, как те люди, которые делали, не Квачков, как выяснилось, слава богу, да? Но те, кого он чрезвычайно одобряет, те люди, которые пытались убить Анатолия Борисовича Чубайса или любого другого гражданина. Вот эти люди должны сидеть в тюрьме. Или быть выброшены из, в любом случае, из политического процесса, как уголовники. Все остальные, welcome, переговариваться, да, welcome. Боритесь за электорат. В открытом обществе такие возможности есть.
Хорошо, хорошо, все это замечательно. Ты мне скажи, зачем тебе с ними сейчас что-то надо делать?
Саш, ничего я с ним не делаю. Я гнев навлек на себя некоторые части там демократической общественности тем, что я туда пришел и подписал эту хартию. Следом за мной по алфавиту, да, стоял господин Шенин, да, сталинист, ГКЧПист, да, все что угодно, да. Вот просто я сфокусировал на этом свое внимание, поделился своими соображениями, да, по этому поводу. Вот и все. Я с ними ничего не собираюсь делать.
Хорошо.
Я хочу сказать, мы подписали некоторую декларацию, определяющую правила
игры.
Правила игры. С моей точки зрения, это они обязались играть по нашим правилам, а не мы по их правилам.
Может быть. Я вот одного не понимаю. Вы договорились о правилах игры. Да. Правила есть. Игра-то в чем?
Игра заключается в том, чтобы... как святое место пусто не бывает. Игра заключается в том, чтобы собрать образ парламента. Должно быть место, если парламент не место для дискуссии, как мы знаем, да, товарища Грызлова, то, значит, должно быть место для дискуссии. Должно быть место, в котором люди сверяют доводы, не голосуют по указке, да, а сверяют доводы, в котором сталкиваются, где происходят дискуссии, да. Это должно происходить в парламенте,
подожди,
телевидении.
Извините, вот так вот. Серьезно, еще один раз повтори, что вы думаете, что Национальная ассамблея, которую вы созвали, может каким-то образом изобразить российский парламент?
Национальная ассамблея не изображает, или а является собой может модель. Саша, еще раз, я не сумасшедший, чтобы сказать, что это есть парламент. И даже я не считаю, что он...
Протопарламент.
Да, что он представляет собой, что реальные выборы дадут те же результаты. Они дадут гораздо более усредненные, наверное, результаты, потому что по понятным причинам в Национальной ассамблее собрались отсеченные со всех сторон.
Тогда что такое есть Национальная ассамблея? Для чего?
Для возможности этой технологии, для возможности этого места. Это место, эти правила игры, которые задаются...
Я понимаю, вы договорились о правилах игры, правила есть, хартия, да. Это некоторые правила. Дальше. А игра-то в чем?
Пожалуйста,
ведь парламент,
предложение...
В чем смысл парламента? В том, чтобы принимать законы, отражая волю всех избирателей, да, разные фракции, разные партии отражают.
Да, да, да.
Соответственно, в этой борьбе рождаются законы. В этом смысл парламента, в том, чтобы вести законотворческую деятельность. В чем смысл Национальной ассамблеи как протопарламента?
С тем, как их принимать, их надо вырабатывать. Их надо,
законы.
Законы.
Ну, разумеется.
Надо собирать, так сказать, сигналы, да?
Ну,
надо,
конечно,
надо,
конечно.
Надо,
да,
формулировать потребности. Угу. Рецепты выхода у господина Шейна, у господина Каспарова, у господина там еще кого-нибудь, да, Лимонова, совершенно могут быть разные. Но сбор реальной информации о реальном, как запросе, такое есть модное слово, там, запрос, угу, общественный. Да?
Вызов.
Вызов, да, да? Ну, это по-разному.
Как сейчас говорят.
Да, неважно. Но, тем не менее, это одна из функций парламента. Дальше, когда ты говоришь, кто будет принимать, или не ты говоришь, кто эти, ну, милости просим, открыто. Почему там нет? Дальше уже вопрос, как говорил Путин, да, шайба на вашей половине, да? Значит, дальше, почему? И вы говорите, что здесь слабо представлены демократы, больше представлены те. Ну, где же Белых, Явлинский, Рыжков и остальные? Да, пожалуйста, приходите, вы же жалуетесь, вам негде обсуждать, да, вам нету площадки. Но...
Почему? А кто жалуется, что негде обсуждать?
Поодиночке все жалуются.
Думаю, да,
все,
ну, как? Ну, как, ну?
И Явлинский, и Белых, и Рыжков многократно жаловались и на цензуру, и невозможность выхода обсуждения, на отсутствие парламента реального. Все смеялись над тем парламентом, который есть. Дальше говорится, ну хорошо, но святое место пусто не бывает. Давайте соберем место, где можно... Ведь есть интернет, да? Что-то,
ну,
можно...
Понимаешь, Виктор, но ведь это же не парламент. Ведь в лучшем случае это дискуссионный клуб.
Дискуссионный клуб? Очень
дискуссионный клуб. Потому что он, делегаты Национальной ассамблеи...
Польше?
Не выбраны, они не отражают...
Лех Вален... Во-первых, они выбраны. Во-первых, они выбраны.
Ну, они кем выбраны?
Они выбраны по демократическим процедурам. Они выбраны в регионах организациями, которые приняли в это участие.
Организациями?
Процедура была абсолютно демократическая, уверяю тебя. Значит, дальше вопрос. Я тебе просто хочу напомнить, когда ты говоришь, кто? Лех Валенца тоже не всегда был, и Вацлав Гавел не всегда были президентами. Они были маргиналами, и они начиналось все именно с дискуссионных клубов. Дальше вопрос.
О,
ну, дальше
правильно.
Вопрос. Понимает ли общество необходимость большой дискуссионный клуб, когда в нем принимает участие подавляющее большинство граждан, через какое-то время становится парламентом. Они просто, граждане, настаивают на этом. Мы, да, представляешь, вот ты смотришь на часы, полчаса пролетело. Мы вернемся после выпуска новостей и продолжим разговор уже вместе с радиослушателем.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Прокопьевске Кемеровской области в результате аварии на шахте имени Ворошилова пострадали 7 человек. По предварительной версии, при проведении взрывных работ в шахте произошла вспышка метана. 7 горняков с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы. Российские правозащитники обеспокоены решением 4 националистических организаций объединиться в новое движение. «Национализм является главной опасностью для России и может привести к ее распаду», сказала Интерфаксу председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В Енакиево, Донецкой области Украины, в результате взрыва в шахте имени Карла Маркса пострадали, по последним данным, 5 человек. Об этом сообщает МЧС Украины. Судьба еще 37 горняков неизвестна. Как рассказал корреспондент Радио Свобода, работу спасателей осложняют масштабные нарушения внутри шахты. Пожар на сухогрузе «Енисей» в доке судоремонтного завода в Балтийске, Калининградская область, произошел в результате нарушений техники безопасности. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России Владимир Высоцкий. По предварительным данным, погибли 9 человек. Родственники каждого из погибших получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Государство будет максимально снижать свое присутствие в экономике России, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на Международном экономическом форуме в Петербурге. Как рассказал корреспондент «Радио Свобода», Шувалов отметил, что в государственных корпорациях на смену представителям власти придут профессиональные менеджеры. Поступают сообщения о разрушениях и жертвах в результате мощного землетрясения на юго-западе Греции. Несколько зданий в населенных пунктах неподалеку от эпицентра рухнули или были серьезно повреждены. По последним данным, 11 человек оказались под завалами. Один человек погиб, несколько были ранены, сообщают местные СМИ.
Продолжаем наш разговор в прямом эфире с Александром Подрабинником. Ну, Саш, давай, в перерыве ты попросил слово. Ну,
вот я прямо привяжусь к новостям давай. Последним. Да? Mm-hmm. Вот сегодняшнее объединение националистов. Mm-hmm. Четыре партии. Великая mm-hmm. Россия.
Да, ну, бог
ну, в общем, эти, да. Вот это объединение их, оно очень понятно. Оно совершенно ясно. Никаких вопросов не возникает. Люди, имеющие примерно одинаковые политические взгляды, mm-hmm. примерно одинаковый электорат, объединяются для того, чтобы получить электоральный успех, чтобы на выборах могли занять места в парламенте. Совершенно ясная позиция. С моей точки зрения, отморозки последние, да, но это мое личное мнение. Я не отказываю им в праве на существование. Пусть они будут. Пусть они борются за голоса избирателей. С ними все понятно.
Значит, мы сейчас говорим о целесообразности, правильно я тебя понимаю?
О ясности, о политической ясности, о той ясности, еще которая раз. Нужна человеку с улицы.
Да, значит, мы пытаемся. Дальше вопрос, извини, это вопрос не к качеству доводов, а к возможности их донести до аудитории. Дальше я говорю, прекрасно, но поскольку у нас нет сегодня 4 каналов или там 15 каналов телевидения для того, чтобы донести
трудно.
Позицию Каспарова и Ларионова, да, там так же, как и твою.
Предположим, трудно, но возможно.
Правильно. Значит, вопрос в том, чтобы та аудитория, которую мы считаем своей, слышала наши доводы. Для этого есть интернет,
вот,
радио.
Совершенно верно.
Там,
можно, значит, можно донести.
Совершенно
можно
верно. Донести, значит, в чем разница?
Смотри, что получается. Смотри, да. Что получается в результате. Вы садитесь со сталинистами. Да. Ну, и вы, и не тебя, а вообще.
Ну, да.
Сторонники этой точки зрения. Вы садитесь со сталинистами, с ГКЧПистами, с националистами, да, с антисемитами, да. О которых все прекрасно знают, кто они есть такие на самом деле. Да. Да? И наши избиратели, демократические избиратели, тоже это знают. Что получается? Ведь смысл всякой политической деятельности, да, ну, вот оппозиционной политической деятельности, их может быть два таких смысла. В стране, где есть нормальная избирательная система, это собрать избирателей к выборам, да?
Да.
Представить себя с лучшей стороны, представить, что вы хотите сделать, политическая программа.
Ну, понятно.
Харизму, ну, все, образ свой создать, да? Получить голоса избирателей. В случае, если нормальной избирательной системы нету, вы предпринимаете все политические акции для того, чтобы людей можно было вывести за собой на улицу. Ну, потому что других путей в сущности нету. Ну,
да,
между
согласен.
Ними, конечно, есть какие-то градации, да, но не обязательно на улице, там, нормальный митинг, там, санкционированный, несанкционированный, шествие, как угодно можно называть. В этом смысл, я подозреваю, что в этом же и смысл того, что собралась Национальная ассамблея. Заявить о себе по возможности громче. И в этом ничего плохого нету. Это пиарский ход, это для политики это нормально. Люди хотят заявить о себе, чтобы получить голоса людей. Голоса избирателей. Это было бы нормально. Но ведь получается обратный эффект. Почему я так переживаю? Я же не переживаю персонально за репутацию Каспарова или Осовцова. Или даже за твою не очень переживаю, ты сам ее защитишь, да? Дело же не в этом. Дело в том, что вы позиционируете себя как демократы. И я грешным делом тоже позиционирую себя как демократ. Но я чувствую, что в результате этого к демократам отношение будет хуже. И я тебе скажу почему. Возьми выборы 96-го года, когда демократы потерпели поражение. Первое. И потом следующие выборы. Когда они потерпели еще более сокрушительные поражения. Люди просто не пришли голосовать. Почему? Потому что демократические партии... Они себя скомпрометировали, прежде всего, сотрудничеством с властью. И «Яблоко», и СПС, за которые тогда больше всего голосовали, собственно, за кого еще было голосовать из демократических партий, они все повернулись лицом к Кремлю и повернулись спиной к людям, спиной к обществу.
В том анекдоте я спрошу, ну?
Ну, вот тебе... Это очень просто, Виктор, смотри. Тогда от демократов отвернулись, потому что они скомпрометировали себя сотрудничеством с властями. Сейчас от них отвернутся, потому что они себя скомпрометируют сотрудничеством со всякой красной сволочью.
Понимаешь, какая штука? Дальше, еще раз.
И ты хочешь сказать, что третьего не дано. Вот либо Кремль, либо Красный. Это неправильно.
Это
чума абсолютно... на оба ваших дома.
Да, прекрасно, я согласен. Я согласен, чума. Вот мы тут отсюда провозгласили чуму и разошлись по домам. Дальше. Какими способами можно... Значит, это не политика. То есть, Саша, это не политика, я не говорю, что это плохая политика. Это не политика как жанр. Значит, еще раз говорю, если мы говорим о моральных оценках,
не-не-не,
то я говорю,
здесь вопрос не моральных оценках.
Чума на ваши дома и уходим. Да? Дальше сидим гордые, белые, пушистые, гордимся
25-30% избирателей готовы, с моей точки зрения, мне кажется, готовы проголосовать за демократов, если это будут демократы, а не циники, которые будут сидеть рядом со сталинистами. Ведь вы же...
Подожди, стоп, тут точка. А в чем цинизм? В чем цинизм Каспарова и Илларионова? Объясни.
Потому что вы хотите учредить некоторую политическую тусовку. Ведь это на самом деле не парламент.
Нет, стоп. Политические
правила. Это не дискуссионный... Политические правила давно существуют.
Нет.
Они неплохо сформулированы в Конституции.
Прекрасно, только они не работают.
Не работают.
Значит...
Это не значит, что их нету. Надо добиваться, чтобы они работали. Но то, что вы сделали на Национальной Ассамблее, вы выработали новые правила, ну и что? И они будут работать?
Они не будут,
конечно, работать. Чем они лучше?
Секундочку. Они не будут работать в том случае, если они будут... Сам факт выработки этих правил рядом с Лимоновым, Шениным там, и еще кем-то будет дискредитирован. Это рукотворное дело вполне. Если, еще раз говорю, предположить, что... Туда, под этими правилами, ведь это в политике главное, правила, я настаиваю на этом, именно правила игры, под этим подписываются все, кто с ними согласен, то дальше мы приходим действительно к ситуации парламента. Дальше эта ассамблея, назови как угодно, становится прообразом парламента. Дальше можно туда, там эти законы, будут там приниматься законы, но там будут... разрабатываться, там будут фокусироваться запросы эти, да, формулироваться реальные запросы. Там будет реальное, в чем это будет парламент?
Ну, не реальное, скорее, все-таки виртуальное, скорее.
Нет, я сейчас говорю о том, что в случае, если под этим подписываются все, кто считает это правильным, все, кто считает, что судьба страны должна решаться в честной борьбе, на выборах, там, вот по правилам, которые там, не буду об этом повторяться, значит, если все подпишутся, кто считает так, вот это и сформировалось политическое поле. Окей, вот теперь давайте внутри этого политического поля, да, вот теперь давайте соревноваться. Это нормально. Альтернатива этому либо гражданская война, потому что давление каким-то образом выходит наружу. Значит, если есть противоречие между твоими, в скобках, моими взглядами, да, и взглядами одних 25 миллионов людей и других 25 миллионов людей, ну, даже возьмем по 15, и, предположим, 70 миллионов такие вот относительно пассивные, да, для полноценной гражданской войны, Саша, этого вполне достаточно, чтобы не было никакого парламента, а кто кого, да, стенка на стенку. Альтернатива этому только одна. Начать договариваться. Договариваться не в циничном смысле, что я вам голоса, вы мне бабки, или я вас поддержу тут, а вы мне дадите пройти туда, а там уже возьмем бабки, да? Не в этом смысле договариваться, а договариваться о правилах поведения. Дальше для меня вопрос только один. Предыдущий виток твоей речи, когда я спросил, ну, ты говоришь, компрометировали себя там сотрудничеством с властью. Опять-таки, в самом сотрудничестве я ничего не вижу плохого. И я вижу разницу между, скажем, позицией Гайдара, да, который, или того же Илларионова до какого-то времени, который говорил, что пока можно продвигать какие-то, пока польза от твоего присутствия больше, чем ущерб от твоего присутствия, да, политический, моральный, до тех пор, да, политика, да, вполне целесообразность позволяет. В какой-то момент ущерб становится очевидно больше. И с моей точки зрения, вот тут наши оценки уже расходятся. Скажем, там Чубайс считал, что ради того, чтобы сделать там какой-то рывок и войти во власть, и войти в кабину паровоза этого, да, и оттуда управлять, путинского паровоза, можно сказать, что русская армия возрождается в Чечне. Да? С моей точки зрения, практика дальнейшая показала, что это было больше, чем, как говорил Толеран, преступление, это была ошибка. Да? Вот это уже вопрос оценочный.
Это вопрос оценки, конечно. Я бы тебе по этому поводу как раз сказал, что Мне кажется, что вот эту твою оценку разделяют очень многие в нашей стране, в том числе в оппозиционной политике. И мне кажется, следствием этого является то, что у нас в России нет демократической оппозиции.
Ты понимаешь, какая штука? Я напомню, что и Сахаров, и Ковалев были народными депутатами. И кому им приходилось там пожимать руки? Макашову? Ну,
слушай, то, что Сахаров был народным депутатом, это не делает ему чести.
Как-то?
Абсолютно. Он был выбран абсолютно по недемократической избирательной системе.
Смотри.
По представительству от Академии наук. Ну, что это такое?
Значит,
ну,
Саша, дальше вопрос, еще раз говорю. Значит, это логика...
А именем Ковалева прикрывались многие преступления, которые творила тогда российская власть, в частности, в Чечне. Как он не сопротивлялся этому, как он и в конце концов не хлопнул дверью, но пока он там был, его имя использовалось для того, чтобы прикрывать преступления власти.
Саша, значит, дальше вопрос, то есть вот ты дошел до такой стенки, где совершенно понятен водораздел, да? Когда ты сказал, что там это было ошибкой там, Сахарова.
Конечно.
Значит, дальше разговор о политике заканчивается, есть разговор о некоторой таки марсианский взгляд.
Ты ошибаешься. Вот это и есть политика, которая нужна оппозиции. Оппозиция должна держать дистанцию. Она не должна отвечать за власть.
Уж Сахаров ли не держал дистанцию?
Нет, не держал. Не держал. В какой-то момент он решил влиться в ряды совершенно нелегитимного Верховного Совета, и эта дистанция,
Саша,
была утрачена.
Этот нелегитимный, простите, тут уже в диалоге, этот нелегитимный Верховный Совет работает в нелегитимном Верховном Совете, и в первую очередь, в значительной степени, Сахарова, межрегиональной депутатской группы, привела к тому, что мы тут сидим с тобой здесь, а не в психушке. Посреди Москвы мы сидим и трындим, да? Это результат того, что Сахаров пошел на сговор с властью, что Горбачев, который...
Я так не думаю. Я думаю, что если бы демократы тогда, и в частности диссиденты, да, вот после развала Советского Союза в этот момент, если бы они сохранили дистанцию от власти, если бы они умели оппонировать власти, то мы бы имели сегодня нормальную демократическую оппозицию, которой власть бы боялась и которая представляла из себя силу.
Саша, я с тобой и согласен, и не согласен. Согласен...
Это очень диалектичный подход.
Да-да, согласен в принципе. Но дальше, когда ты говоришь, что мы бы имели сегодня, да, мы могли в этот нелегитимный Верховный Совет, тем не менее, представлял страну в сильнейшей степени. Да, собранный по некоторым советским законам, но если вспомнишь состав этого совета, ты согласишься, что он был парламентом в том главном, для чего существуют парламенты. Он отражал расклад сил в обществе.
Да, он на то время был совсем даже неплохим парламентом.
Да.
Я даже не об этом говорю.
Нет, главное не в том дело. Плохим он был неплохим с точки зрения возможностей там, продвижения наших ценностей с тобой.
Не, ну, выборы были.
Да, разумеется. Да. Я сейчас говорю о том, что это был парламент по функции. Там происходили дебаты, там сгоняли с трибуны, увы, сгоняли. Иногда, чаще всего сгоняли, условно говоря, наших. Иногда сгоняли не наших, к нашей радости, да? Так устроено, так устроена эта несовершенная политика. Но, тем не менее, именно работа, именно 89-й, 90-й и 91-й год разогнали таким образом, разогнали не в смысле, как разгоняют демонстрацию ОМОНом,
как паровоз.
Да-да. Разогнали этот процесс. Таким образом, чтобы была просто сметена в итоге советская власть, потому что советская власть подошла к своему пределу. Надо было либо действительно завинчивать гайки и привет ГКЧП, либо уже отпускать народ на свободу. Все, все возможности. Про Сахарова есть замечательная история Юрия Роста, про то, как Сахар, может быть, немножечко додуманная, но на самом деле в каждой же этой такой баке есть зерно правды. Как сантехник пришел к, значит, Сахарову туда, вот на Садовое кольцо, на земляной вал, что-то там, значит, пробивал, там, да, делал. И потом вышел и сказал фразу, которая очень понравилась Росту в контексте того, что это происходило в квартире Сахарова. Сантехник сказал: я сделал все, что позволяла система. Да, вот это замечательно. Сделал Сахаров, действительно, это об этом Рост Юра пишет, сделал все, что позволяла система. Да, все, что может, все возможности. И это была политика. Он оказался, что было очень странно, многим казалось до этого, что он просто такой вот моральный авторитет, которого нельзя пускать. Он оказался очень, в итоге, прагматичным политиком. И если вспомнить, я неоднократно это вспоминал здесь, В этом парадокс поразительный совершенно, что он пытался спасти Советский Союз.
Да, но он был более успешен вне системы. Я его знал и в то время, и в это, и мне кажется, что...
Когда ты говоришь когда успешным, он, что ты имеешь?
Когда он был более авторитетен, он был более ясен, он был более популярен именно в те времена, когда он жестко, более-менее жестко оппонировал власти. Когда он встал в их ряды, ну, это тоже было хорошо для Верховного Совета, для того времени, но... Фланг оппозиции оголился. И дело не только в одном Сахарове, дело во многих диссидентах, во многих демократах, которые решили, что лучше быть во власти, чем ей оппонировать. Ты в результате сегодня оппозиция – это красная.
Вот смотри, какая штука. Лучше, когда ты, опять-таки, когда ты говоришь «лучше быть во власти», у меня сразу вопрос наводящий. Зачем? Для меня моральная оценка следует после ответа на этот вопрос. Быть во власти, чтобы пилить бюджет? Позорно.
Нет,
Сахаров
нет,
в этом
нет,
не замечен.
Нет,
да?
Нет, нет, речь не об этом.
Правда? Быть
конечно.
Во власти, чтобы...
Чтобы изменять политику, систему. Изменять систему.
Да. А иначе как? Иначе это и есть политика. Да, каждый раз, когда ты входишь в политику, ты идешь на компромисс. Вне компромисса ты сидишь у себя на кухне или вот здесь, ты говоришь то, что ты думаешь, я говорю то, что я думаю, и мы разошлись. Мы не можем, да, то есть даже если я говорю что-то совсем противоположное.
Послушай, ведь политика не состоит только в том, чтобы быть во власти. Она же может состоять и в том,
разумеется,
чтобы быть в оппозиции к ней.
Разумеется. И Сахаров это, судя по всему, знал не
так
не
вот оппозиционную,
себя.
Оппозиционную позицию, извини за тавтологию, утратили. Демократы утратили.
Секундочку.
То, что осталось от них, это СПС и Яблоко, они даже претендовать не могли.
Наверное. Про СПС и Яблоко у нас сейчас спор с тобой тоже не получится.
Мы сейчас говорим... Пришли, да.
Далеко. Мы сейчас говорим именно, там, условно, о Каспарове, Ларионове, о тех, кто не сотрудничает с властью. Хотя, еще раз говорю, для меня сама по себе сотрудничество с властью совершенно ничего позорного в этом нет. А по поводу того, большей популярности в случае большей маргинальности, популярности в своих кругах, популярности в связи с тем, что ты остаешься символом, а не начинаешь... Каждый человек, знаешь, в келье сидя, да? Как только ты выходишь из кельи, тут на свету выясняется, что ты, значит, да, а потом выясняется, что ты как Зосима у Достоевского протух, да? Значит, по-всякому mm-hmm. может выясниться. В келье легче быть святым, да? Как только ты уходишь из кельи, во-первых, люди видят тебя, во-вторых, они тебя слышат, да?
Так очень запах... хорошо, надо, чтобы тебя люди видели
правильно.
И слышали.
Да, но тут-то рейтинг и падает, как правило, когда выходишь из кельи.
Ну, может быть, может
да?
быть, да.
Значит, я тут вспомню, значит, абсолютно абстрактно фразу Ежелеца, что некоторые не видят разницы между анонизмом и верностью себе. Значит, все-таки это разные вещи, да? Значит, верность себе в какие-то принципы, ради которых человек идет и во власть, и куда угодно. И мы с тобой знаем, я знаю некоторое количество людей, бывших во власти, интеллигентов, да, которые ушли оттуда, ничего не прилипло к рукам, и которые делали то, что было в их... Да, они не могли. Ни Ясин, ни Лившиц, ни академик Рыжов, который был там моим электоратом, там, да, значит, ректор МАДИ, мои. Они были во власти, ушли оттуда, ничего не прилипло к рукам. Осуждать их за это, мне кажется,
да,
странновато.
Ведь речь, опять же, идет не о политической гигиене, не о том, что, как они себя чувствуют и что прилипло к их рукам или не прилипло. Дело не в этом. Дело в том, что на оппозиционном фланге не осталось людей, за которым пошли бы избиратели. Вот в чем проблема.
Значит, избиратели... Избиратели.
И последние выборы это доказали
совершенно
перед этим,
верно,
ну,
совершенно
предпоследние.
Верно. Разумеется, идет деградация, очевидно. С моей точки зрения, одним из смыслов Национальной Ассамблеи было, что называется, вот даже Белых когда-то это употреблял, но не очень этому соответствует, как мне кажется, его партия, перезагрузка. Перезагрузка. Другое представление. Ребята, мы представляем интересы тех, кто... Не тех, кто голосует за Яблоко или СПС или за Рыжкова, да? Мы представляем интересы тех, кто исповедует демократические ценности. Что это значит? Кто считает, что в стране должна быть свободная пресса, честные выборы, там, независимый суд и так далее. Вот, мы вернулись к основам. Все, забудьте.
Да ведь никто же, Виктор, ведь никто же уже особенно не верит словам. Эти слова повторяются последние 20 лет все время,
дальше.
Постоянно. Ведь смотрят на то, что, скажем, флаги Яблока и флаги НБП рядом. Или Каспаров сидит рядом с Лимоновым. Каспаров олицетворяет демократические идеи. Лимонов олицетворяет большевистские идеи.
Секундочку. Но они оба олицетворяют собой необходимость политики для страны. Необходимость честного парламента,
вот,
свободы.
Нормально, если бы они плохо встречались в парламенте и терпимо относились друг к другу, пусть даже руки себе пожимают.
Да.
Но когда они устраивают некую политическую акцию совместную, это говорит об их совместных целях, об их совместных действиях.
Совместные цели описаны в хартии, Саша.
Не только в хартии.
Так.
Не только в хартии. У Лимонова они писаны в уставе НБП. Великая Россия. От Дальнего Востока до Гибралтара.
Секундочку. Великая Россия от Дальнего Востока. Насчет Гибралтара ничего не знаю, да? Значит, в хартии, которую они подписали, да?
Этого нету.
Да, этого нет.
Ну, большевики, ну, почему же?
Прекрасно.
Нормально. Для большевиков это нормально.
Нормально, но их можно ловить на вранье.
Можно, а так сколько раз?
И Уголовный что? Кодекс, Саш, существует, ведь мы же не уничтожаем Уголовный кодекс, потому что его не выполняют. Нам надо сказать, ну что ж, зачем же нужна Конституция, если мы ее не выполняем? Тем не менее, отмена Конституции или поправка тяжелой Конституции были бы серьезным поражением. И все это, демократы это понимают. Уголовный кодекс, значит, если его нарушают, то человека можно наказать за это. Или, по крайней мере, даже если он не наказан, он понимает, что он преступник. И мы понимаем, что он преступник. Он может быть отложено наказание. Иногда мы знаем, да, как в других странах, там, Пиночет, да, как бы, или сейчас из Африки, там, либерийский,
Тейлор, да,
да, уже сидит в Гааге, отдыхает, да. Значит, всякое бывает. Есть правила, есть законы. С моей точки зрения, смотри.
Да я не спорю. Я в этом, значит, как раз я не спорю.
Значит, если мы вернемся к практике, да, мы не можем, знаешь, как, ну, я еще раз говорю, нейтронной бомбы, слава богу, нет, да? Потому что, пойми, она же может быть не только у тебя в руках, да? Симметрично будет изобретена нейтронная бомба, и таких людей, вот у нас тут письма.
Да пусть пейджера живут, ну пусть живут.
Совершенно верно.
Но пусть живут, пусть занимаются политикой. Только отдельно. Отдельная демократия.
Нет, нет, нет. Отдельная политика. Нельзя, не, это что?
А... Свою политику, пусть они и занимаются.
Нет, Саша.
Но не кажется, вместе с нами.
Мне кажется, путаница. Вместе люди приходят в один парламент, люди, представляющие...
В парламент, да,
секундочку.
А в клуб нет.
Секундочку. Так этот клуб, который говорит, это клуб любителей парламента. Сахаров приходил вместе с Макашовым, они садились, да, и работали вместе. И затопывали, значит, Сахарова, да, другие депутаты. Это тяжелые, крайне реакционные, там, какие угодно, будем ругаться.
Знаешь, в чем разница? В чем разница? В парламенте ты не выбираешь себе партнеров, их выбирает народ. А в дискуссионном клубе ты себе выбираешь партнеров, ты с ними идешь на сотрудничество. В парламенте ты вынужден, а здесь ты идешь добровольно.
Правильно, ради чего? Все время упускаешь этот
вопрос. Вот, ради чего, я, честно говоря, не особенно понимаю.
Ради того, ассамблея... чтобы вернуть, неважно, как это называется, надо вернуть задача, возвращение правил. Никакая другая задача сегодня, мы-то вообще обошлись сегодня без радиослушателей, простите, Валентин из Рязани, вы провисели полчаса на телефоне, ну, слава богу, бесплатно, ну, просто очень, видите, больше никто даже не звонит, все слушают, извините. Смотри, какая штука, Саш, возвращаясь, мы так на последнюю пятиминутку как-то выходим уже, значит, какая задача может быть сегодня, если мы говорим, еще раз, не о личном выборе каждого, не о противно-не противно, если мы говорим о задачах политических, то есть о том, что лежит в области целесообразности, да? Как сделать, какой следующий шаг сегодня?
Совершенно очевидно.
Какой?
Создание привлекательного образа демократической оппозиции.
Согласен, спорить.
Привлекательный.
Каким образом?
Обращением к людям.
Каким образом?
Ну вот ты работаешь на радио «Свобода».
Так,
печатаешься в «Еже», на «Эхе Москвы» выступаешь.
Вот, да, да, прекрасно.
Другие,
то же самое «So and you», так дальше.
Другие имеют свои пути,
да,
свои способы. Вот таким обращением.
Но
надо
все...
немножко заботиться о репутации, потому что репутация потом конвертируется в политический
Совершенно
успех.
Верно. Спора тут не получается. Значит, дальше вопрос в том.
Так нельзя же ее ронять.
Дальше вопрос в том, что ты... объясняешь демократам, и очень многие вместе с тобой объясняют демократам, что Каспаров и Илларионов роняют репутацию демократов.
Мы тоже избиратели, кстати.
Совершенно верно. Нет, спор нет, вы имеете на это право.
Нет, я к тому, что мы отражаем, вероятно, не только свою точку зрения, но и определенных избирателей.
Значит, штука в том, что сегодня для того, чтобы Каспарову и Илларионову пояснить свои позиции, у них... артикулировать эти позиции гораздо меньше возможностей, чем у тех, кто представляет их маргиналами и предателями. Таким,
ты имеешь в виду кремлевские всякие?
И кремлевские, и
кремлевские,
с одной стороны кремлевские, с другой стороны вы.
Нет, ну у нас такие же точно
возможности. Значит, вопрос в том, спор опять не получается, когда ты говоришь, надо приобретать репутацию и так далее. Дальше, с моей точки зрения, и я, в общем, бережно относясь к своей репутации, для себя задаю всегда вопрос, зачем. Дальше, да, когда я делаю, тут вилка и сложность заключается в том, что не всегда удается объяснить свои мотивы, что это требует диалога, разговора. И наш с тобой диалог происходит на радио «Свобода». В принципе, я и говорю сейчас не о тебе и мне персонально, но в принципе такого рода диалог должен происходить у Соловьева, да, у Шевченко и так далее. Вы, да, я сейчас, да, хорошо тут засмеялся. Да. В принципе, это должен быть диалог, который слушают все 25-30 миллионов, о которых мы с тобой говорили. Понимаешь?
И те 25-30 миллионов, которые...
Да, совершенно верно. Они тоже имеют. Но они там как раз представлены, да? Про Великую Россию до Гибралтара это у нас в полный порядок в телевидении, да? Значит, речь идет именно о том, с моей точки зрения, единственное, что можно сделать не для какой-нибудь для победы, но для того, чтобы создать некоторую базу, надо договориться о терминах. С моей точки зрения, я об этом писал, демократ – это тот человек, не тот человек, который считает, что либералы должны быть у власти, а всех остальных...
ну, конечно, да? Конечно.
Демократ – это человек, который признает демократические правила игры. Больше никто. Вот это демократ. Это таких людей, подозреваю, все-таки Квачков в меньшинстве, который считает, что надо взрывать своих политических противников. У Квачкова, наверное, есть какой-нибудь оппонент, условно говоря, с нашей страны. Вот эти люди для меня демократами не считаются. Для меня демократ тот человек, который готов соответствовать правилам. Вот, вот и все, собственно говоря.
Хотя и не демократ тоже имеет право на жизнь и политическую деятельность.
На жизнь имеет право, а на политическую деятельность, с моей точки зрения,
нет. Не демократ?
Нет. Если человек считает, что противника можно взрывать, как Квачков говорит, что убийство Чубайса не является преступлением, такой человек должен, с моей точки зрения, сидеть в тюрьме. Ну, он не является демократом. Причем, кого бы он ни... Тот человек, который скажет, что надо взрывать Квачкова, тоже должен сидеть в тюрьме, с моей точки зрения. Вот мы подошли немножечко незаметно к концу прямого эфира. Должен тебе сказать, Саша, что это один из самых интересных для меня был эфиров. И первый, где не было вообще звонков радиослушателей. Вот вначале, значит, спасибо, Саша. Сразу после выпуска новостей,
спасибо, да,
программа «Общественное мнение». Отношение в России к пожилым людям и отношение самих людей к старости обсуждают социолог Алексей Левинсон, протоиерей Евгений Пискарев и Вероника Бада. Это была программа «Все свободны». Спасибо. Услышимся через неделю.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди прорыли тоннель и ползком выгребает этот труп.
Президент Пакистана выражает глубокое сожаление в связи со взрывом около датского посольства.
Мы требуем, чтобы Россия немедленно вывела эти войска.
Декан факультета передал, чтобы Лимонова не пускать.
Есть и о проблемах энергетической зависимости Балтийского региона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15250.